«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов 7 минут. Всем доброе утро, кто слушает радио Вести ФМ. Мы продолжаем. И у нас в этом часе на прямой связи со студией доцент ГИМО Андрей Безрук. Андрей Олегович, здравствуйте.
Доброе всем утро.
Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Ну что, Байден будет сдавать анализы на допинг или не будет?
Ну, я думаю, он должен, потому что его поведение на некоторых публичных встречах резко расходится с поведением на других. Так что не исключено, что его поддерживают медикаментозно, как бы мы сказали.
Но то есть ни один Трамп подозревает, вопрос, что он на каких-то стимуляторах?
Вполне возможно. Вполне возможно, потому что в таком возрасте, естественно, его команда пытается поддержать его здоровье, а дебаты – это очень-очень серьезная вещь. Завтра мы посмотрим, что там будет твориться, уже завтра. Но это будет сложно для него, для Трампа, кстати, тоже. Это такой затратный очень процесс. К нему надо очень долго и серьезно готовиться. И, естественно, сама подготовка, она сложнее, чем дебаты. Потому что это много-много часов интенсивной работы с консультантами, с документами. Это, в общем-то, подготовка театральной пьесы, скажем так, для премьеры.
Но при этом я вот обратил внимание, Андрей, я сказал об этом в предыдущем часе, по соцопросам электораты кандидатов, и демократический, и республиканский, 80% избирателей сказали, что дебаты на них никак не повлияют. И только 18% считают, что, возможно, какое-то влияние дебаты на них окажут.
18% – это огромное количество. То, что такие заявления делаются, на самом деле это констатация факта, потому что страна разделена. И если посмотреть на уровень одобрения, а уровень одобрения сейчас у президента Трампа 52% по последним опросам, эти опросы делаются каждый день. То есть мы совершенно уверены, что эти цифры актуальны. 52%. Так вот, из тех, кто его поддерживает, 42% говорят, что они очень сильно его поддерживают. А из тех, которые его не поддерживают, 44% говорят, что они очень сильно его не поддерживают. То есть это абсолютно крайние позиции. Представьте себе, 42% и 44%. Это практически остается вот такой узкий-узкий промежуток между людьми, которые, у которых мнение никак не может поменяться. А тем не менее, вот эти, сколько там, 20% примерно получается, это как раз те люди, за которых ведется борьба. Так всегда было на любых выборах, потому что, в общем-то, люди во многом голосуют по партийной линии, так как они привыкли голосовать, если, конечно, ничего не происходит экстраординарного. А тут все экстраординарное. И те 20%, за которых борются, достаточно 5%. Какой там? Достаточно 3% для того, чтобы они пошли твоей дорогой. И все, ты президент. Так что здесь вот дебаты как раз они для тех, кто еще не определился. Это правда.
Вопрос в том, как они определятся, на что это повлияет. Потому что борьба, которая вокруг Верховного суда возникла, это же тоже очень интересный момент, да? Опять же, в пятницу я об этом говорил, но повторю еще раз, потому что вопрос принципиальный, и на нем очень многое заметно. Итак, независимая якобы ветвь судебная, ветвь власти такая независимая, а борьба идет за то, кто будет контролировать эту самую ветвь. И ты понимаешь, один постулат о том, что это независимая ветвь, и другой, что мы открыто боремся за то, какая группа партийно-бизнесовая будет контролировать Верховный суд. И схватка идет не на жизнь, а на смерть по этому поводу. И ничего, ты понимаешь, оба постулата сосуществуют. Продолжаем утверждать, что у нас судебная власть независимая, при этом параллельно, открыто боремся за то, кто будет контролировать независимую власть. Вот как интересно получается.
У меня всегда были вопросы по поводу того, какую роль играет судебная власть в американской системе, и не только в американской системе, вообще в так называемой демократической системе. Потому что судебная власть абсолютно не демократична. На ее решение, в общем-то, она выдвигается совершенно определенными людьми по совершенно определенным критериям, а потом с ней ничего уже нельзя сделать. К ней можно всегда апеллировать, если вдруг демократия как-то не работает, то, что мы видим. Но есть еще одна власть, кстати, которая тоже никому не подконтрольна, точно так же, как и судебная власть. Она не демократична. Это медийная власть. И то, что мы видим все больше и больше, не только в Соединенных Штатах. А здесь прямой контроль тех людей, которых никто не выбирает, тех, кого нельзя, невозможно проверить, на какую пользу или вред они приносят, они остаются вне закона, вне контроля, вне ничего. И, в общем-то, определяют очень-очень многие параметры нашей жизни. Так что это не единственная власть. Но то, что ты говоришь, это на самом деле эпохальное, очень-очень эпохальное время для Верховного суда. У консерваторов есть возможность надолго сделать этот суд очень консервативным, но тут возникает несколько проблем. Тут надо понять, что то, что делает Трамп, вот этот консервативная волна, которая поднялась несколько лет назад, она, наверное, последняя консервативная волна в Соединенных Штатах. Демография меняется быстро, и она меняется не в сторону консерваторов. То влияние латиноамериканской эмиграции и вообще то, что белое большинство скоро, в общем-то, перестанет быть большинством, очень-очень сильно влияет на партийную демографию. Демократов становится все больше и больше. Республиканцев, в общем-то, становится все меньше и меньше. И это, наверное, последняя возможность для республиканцев серьезно повлиять на какие-то долгосрочные решения, принимающиеся в стране. Потому что вот буквально через один или два электоральных цикла белое большинство уже не сможет формировать консервативную повестку так, как она формировала раньше. Просто-напросто они будут в таком меньшинстве, что демократы, в общем-то, с их повесткой будут настолько доминировать демографически, что ни о каком консерватизме Соединенных Штатов в традиционном его смысле говорить не придется. Страна очень-очень сильно пойдет как раз не только влево, а вообще в либеральную сторону.
В либеральную сторону. А как она выживать при этом будет?
А вот это другой вопрос. Дело в том, что у либералов как раз вот нет понимания, куда они поведут страну. Я могу сделать несколько предположений, куда пойдет демократическая партия, но вот куда пойдет страна, очень-очень сложно сказать, потому что там же не только партийные, не только политические расклады, там очень много чисто бытовых, чисто эмоциональных вещей, которые идут, если вдруг консервативная повестка перестает работать. И вот Трамп как раз он и бьется для того, чтобы обеспечить вот этой консервативной Америке позиции на долгие годы вперед. Судя по всему, у него получится. Потому что расклад сейчас в Верховном суде, если Эми Кони Барретт проходит, то на самом деле будет 6-3. Или, по крайней мере, по некоторым решениям 5-4, но все равно консерваторы будут одерживать верх. Это важно и для выборов, это важно и для развития страны вообще, потому что надо будет внимательно-внимательно смотреть, если вдруг в Соединенных Штатах будет серьезный кризис, экономический кризис, стране придется переделывать себя, а это будет как раз вот с левых позиций, судя по всему, то Верховный суд будет большим тормозом, который будет стоять на пути этого передела, потому что консервативная повестка – это как раз уменьшение влияния государства в экономике, уменьшение влияния государства в жизни человека, в регулировании социальной среды. А эту среду придется регулировать, и экономическую повестку придется поставить на первый план, и государство должно будет войти в экономику для того, чтобы эти проблемы решать. А Верховный суд может стоять как раз на пути всех этих вещей.
Ну, не знаю, сможет ли он стоять или нет, потому что то, что ты описываешь, можно же и с другой стороны глянуть, да, байденовско-клинтоновская группа и стоящие за ним понимают, что у них в определенном смысле это тоже последний шанс. Вот, потому что, как ты говоришь, возможно, будет и стратегическое доминирование демократов, но для тех демократов, которые, так сказать, доживут, да, до того времени. Вот. А вообще-то вопрос надо решать сейчас. Я крайне не уверен в том, что либерально-демократическая группировка, ну, серьезно отнесется даже к решениям Верховного суда, если они будут по этому поводу.
Ну, это очень серьезный вопрос. На самом деле, ни одна, ни другая сторона не хочет признавать то, что она может проиграть выборы. А для... я очень даже согласен, для клинтонистов и Байдена, который их представляет, это реально последний шанс. Это реально последний шанс для центристского крыла, клинтонистского крыла демократической партии. Если они проигрывают выборы, они уходят. Это совершенно очевидно. Они должны были, честно говоря, уйти или серьезно подвинуться от партийной власти 4 года назад. Они этого не сделали. Они зубами держались за власть, никак не изменили партию, не провели разбор полетов. И поэтому сейчас им очень-очень сложно. Партия, в общем, разделена. Партия без повестки. Партия без серьезных идей. Это их вина. Их, конечно же, их собственные партийные избиратели, их собственные партийные низы сметут, если они проиграют эти выборы. Они прекрасно это понимают. И они зубами будут держаться за власть, и они зубами будут держаться за штаты, за данные, которые будут идти с выборов. И будет очень тяжелая борьба. Я просто вижу, как накаляются страсти. Я вижу, как начинается истерика. Вот, например, Пелози заявила недавно, пару дней назад, что если вдруг Трамп проводит кандидатуру Эми Барретт в Верховный суд, то это она готова начать процедуру импичмента. Я не понимаю, за что. Я не понимаю, как человек с таким политическим опытом мог бросаться такими словами абсолютно без всякой почвы. Но это вот именно истерика, которая пробивается через все щели. Там паника. И здесь, в общем-то, ну, что мы можем сказать? Такого накала я вот, честно говоря, не помню. Просто не помню. Если люди выйдут на улицы, а это потихонечку начинается, защищать свое будущее, с одной стороны и с другой стороны, середины нет никакой. Просто я не вижу, как они могут как-то договориться. И кто их может вообще как-то посадить за один стол? Там не только неприязнь, там ненависть. А если еще Верховный суд будет консервативным, то ни один из институтов демократы, по сути, использовать не смогут. Они должны будут идти, как ты говоришь, очень правильно подрывать эти институты. Это будет цветная революция. У них нет другого выхода.
Ну вот как интересно, о цветной революции ты сказал. Но вот еще один такой момент принципиальный, да, наши 90-е и идеологическая экспансия Америки на нашу территорию через вот такие конструкции, да, есть, вот ты сказал, четвертая власть СМИ, а если мы начинаем на них смотреть, то вдруг понимаем, что это СМИ не то, что они независимые, а они предельно зависимые. Предельно зависимые. От своих...
Именно потому мы и говорим о власти. Потому что если бы они были независимы, ну, это ладно, бог с ним. То есть каждый определяет свою повестку. Но дело в том, что это целенаправленная зависимость, целенаправленная политика. Вопрос, кто платит.
Правильно, правильно. Итак, предельно зависимые СМИ, которые являются инструментом исключительно политической борьбы группировок и больше ничем. Верховный суд, который провозглашался, что есть там независимая судебная власть, вдруг выяснилось, что вопрос идет ровно об одном. Какая партийная группировка его контролирует? Независимый суд. И этот независимый суд, никто уже не скрывает, что независимый Верховный суд будет принимать решения в интересах либо одной, либо другой партийной группировки. И третье, на чем ты закончил сейчас, да, неспособность политически решать вопрос. Вопрос будет решаться силовым образом на улице. Так это вот демократия? Это то, что нам в 90-е годы проталкивали через наше сознание как образец социально-политической организации. И ты понимаешь, вот что интересно? Никто ведь из тех, кто молился на эту Америку, сейчас ничего по этому поводу не говорит. Ну, как бы это... Ну, так получилось. Ну что, ну так получилось.
Такая вот демократия. Да.
Такая вот демократия.
Ну, слушайте, давайте мы вот отойдем от слова демократия. Потому что слово демократия используется немножко как вот обертка от конфетки, которую уже съели, а обертка еще осталась. Вот, ну, она пустая абсолютно как слово. Я не против демократии как понятия с его греческого, так сказать, вот начала. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что демократия используется как слово направо и налево без понимания вообще зачем и почему. Оно просто, в общем, ассоциируется, особенно на Западе, в пропаганде на нас, со словом «хорошо».
Точно.
Вот демократия – это хорошо, да? Все, что не демократия – это плохо. Демократия, такая демократия, которая сложилась, демократическая, скажем так, система на Западе, это продукт своего времени, это продукт передела власти, это продукт системы, которая сложилась примерно вот после Второй мировой войны в 50-е, 60-е годы, которой сейчас уже нет. А я напомню, что такое была демократия, которую нам сейчас продают. И обертку, от которой конфетки мне сейчас вот привиделось-то, да? Это была демократия, когда богатые платили до 90% налогов в Соединенных Штатах и в Британии. Это до Рейгана практически, до 70-х годов, до кризиса 70-х. Это когда... Многие отрасли после войны либо были национализированы, как в Европе, а в Соединенных Штатах находились достаточно под жестким контролем государства и регулированием государства. Это когда средний класс поднимался и в него вливались деньги. Это когда резко повышался уровень образования масс. Это тогда, когда... была стабильная обстановка в мире после начала Холодной войны, когда мир был разделен на два лагеря, и один лагерь и другой лагерь пытались биться за весь остальной мир, у кого система лучше. И это именно та система, которая сложилась после того, как капитализм очень сильно испугался Советской России, после того, как он прошел через кризис, который почти его убил, 30-х годах. И это тот капитализм, который был готов делиться. Сейчас капитализм абсолютно не готов делиться. Ни в одной стране. Они хапают все, что могут. И какая демократия может быть в таком, в общем-то, режиме, который пытается устоять за счет всех рычагов, которые у него есть, когда общество, в общем-то, недовольно? Ну, тут ни о какой демократии быть не может. Мы помним, чем кончились 30-е годы в Германии, когда режим был на грани.
Да, не может речь идти, конечно, ни о какой демократии. Довольно давно Я просто это все обсуждаю для наших слушателей, потому что когда мы говорим, что вот есть идеологическая борьба, идеологическая война, любые слова можно здесь употреблять, ну, скажем так,
извини,
борьба.
Я тебя перебью. Да. Я сейчас, наверное, скажу одну вещь, которую я никогда не говорил, и которую, в общем-то, может быть, не должен говорить. Не надо пугать наших зрителей, но логическим концом противостояния в Соединенных Штатах, когда 50 на 50 и люди выйдут на улицы, может реально быть диктатура. Потому что кто-то ведь должен будет взять власть в свои руки, и кто-то должен будет этим обществом управлять. А медийный аппарат для этого готов. Он готов давить все, что противоречит его пониманию. И если вдруг, точно так же, как в Германии, капитал соберется и поймет, на кого ставить, все медийные и силовые рычаги будут включены. Вопрос только, кто будет его контролировать. Будут это левые, будут это правые. Даже это неправильно левые и правые. Это будут остатки республиканской партии или остатки демократической партии с точки зрения группы политиков. А остальное, кто может стабилизировать страну, которая расколота и которая готова выйти на улицы, я не знаю.
Да, история-то об этом и говорит, что на определенном этапе им придется обратиться к той или иной степени авторитаризма. Опять же, если можно это слово здесь употреблять, или диктатуры, как хочешь. Но при этом, конечно, тоже интересная вещь, опять же, об идеологии. Они ведь эту самую демократию, они же ей даже памятники ставили, да? У них же и такой языческий культ, богиня демократия. Вот тоже интересно, как вводить диктатуру, при том, что существует такая светская вера. Но об этом сразу после рекламы.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8.36, московское время. Мы вернулись в программу. Слушателям напоминаю, на прямой связи со студией доцент ГИМО Андрей Безруков.
Да. Так что там, Андрей Олегович, будет-то в части диктатуры?
Ну, в части диктатуры. Давайте будем думать. Есть два варианта. Либо выборы являются для всех легитимными, и кто бы ни победил, другая сторона это признает. И тогда это либо Трамп, либо Байден. И через день после этого все расходятся по домам. Все принимают ту ситуацию, которая есть, и живут еще 4 года до следующих выборов. Это первый вариант, который маловероятен. И второй вариант – это когда одна сторона говорит, что она выиграла, другая сторона говорит, что она выиграла. Данные финальные по ключевым штатам приходят с большим опозданием. Кто-то провозглашает кого-то. На Фейсбуке все говорят, что на самом-то деле выиграл вот он. И не верьте тому, что вам говорят на Fox News или на CNN или кто-то другой. Не верьте официальным данным, потому что там сидит человек, который вас обманывает уже 4 года. И вообще ему нельзя доверять. Вообще он какой-то ненормальный. А другая сторона будет говорить, да как же так? Да тот президент, которого, ну, кандидат в президенты, он вообще сумасшедший, он вообще рехнулся, он вообще старый, и вообще мы им не верим, и вообще это все пресса, и вообще это эти демократы, которые не могут в своих штатах порядок навести и так далее. Вы что, этого хотите? Вот примерно так будет. И будет момент противостояния, который может затянуться достаточно надолго. И в некоторых городах, и в некоторых штатах, особенно там, где губернаторы являются демократами, будет кампания на улицах, кампания неповиновения. Даже если демократы будут одерживать победу, я думаю, они выйдут на улицы, их выведут на улицы. для того, чтобы просто надавить на власть. А потом мы же знаем, что президент Соединенных Штатов, как бы он ни был избран, он вступает в свои полномочия только в конце января следующего года. И будет период межвластия, междувластия, безвластия.
Там еще есть интересный момент, Андрей. Это выборщики и съезд выборщиков. Вот, потому что вообще-то формально утверждение президента происходит голосами выборщиков, а потом утверждением Конгресса, правильно?
Понятно. Тут вопрос, конечно, понятен. Вот тот, который тобой поставлен, что если вдруг на улицах одна ситуация, а цифры оспорены, то тогда выборщики определенного штата, который не может между собой, так сказать, не может у себя разобраться, кто же победил или не победил, говорят, то мы будем голосовать по совести. А по совести они будут голосовать так, как Бог на душу положит. Скорее всего, по партийной принадлежности. И там может быть вариант, когда выборщики пойдут против того, как проголосовал штат. Это возможно. Такое было, по-моему, я не помню уже когда. Были некоторые такие варианты.
Но это рассматривали как эксцессы или причуды, понимаешь, раньше. А сейчас-то речь не о причудах. Ну, сейчас речь о реальной борьбе за власть, поэтому...
Реальной борьбе за власть, совершенно верно. Это реальная борьба за власть будет абсолютно бескомпромиссной, потому что все понимают, а мы в начале нашего разговора об этом говорили, что и для тех, и для других это последний шанс. Это последний шанс для Трампа, потому что демография потом будет хуже, и победить демократов будет сложнее. А для этой демократической партии, которая сейчас, о которой мы говорим, которая идет на выборы, это тоже последний шанс, потому что такой партии, такой демократической партии на следующих выборах уже не будет. Она будет очень другая. И поэтому это личная трагедия для одной стороны или для другой стороны, если они проиграют. Это будет конец их карьеры и тех, и других.
Ну, последний бой.
Последний бой, да. Он трудный самый, да.
И конец их денег тоже во многом. Потому что вот о чем мы говорим? Мы говорим не о бизнесменах. Мы говорим о той надстройке, которая кормится исключительно из большой имперской кормушки. Это та надстройка, которую если отключить от этой кормушки, отнять от этой кормушки, у нее больше нет средств к существованию, кроме как... если кто-то с руки их будет кормить. Потому что они сами, они не являются экономическим субъектом. Они на кормлении у элит. И для этих людей, и тех, кто их окружает, и тех мозговых центров, на которые они опираются, которые будут тоже выключены из игры во многом, если они проиграют, это тоже последний шанс. И поэтому такая борьба и идет.
Тут вот. Еще можно посмотреть, где же мы будем столоваться,
где,
да?
Где же мы будем харчеваться, да. Слушай, это самое интересно, вот как верования работают. Вот человек пишет нам с тобой, товарищ полковник. Господа политбрехологи, это мы с тобой, хорош врать. Менталитет американцев таков, что там диктатура невозможна. Там это не тут. У нас часто уподобляются стаду баранов, которые терпеть готовы все что угодно. Там такое не пройдет. Вот такой демократический, видишь, верующий. Про то, как свобода пламенного входа всех встречает.
Дмитрий, ну это же вот я просто как пример. Ничего против не имею против конкретного человека, который это написал.
Да и я против него ничего не имею. Я имею против того мнения, которое он высказал.
Вопрос-то в чем? Что вот тоже была одна очень цивилизованная европейская нация в начале прошлого века, которая породила целую плеяду гениев, целую плеяду великих ученых, великих мыслителей, великую культуру, гуманизм европейский стояла, как раз вот была центром европейского гуманизма, а потом убила миллионы неповинных жертв, потому что вот так сложилось, потому что идеология, которую она родила, не имела ничего общего с гуманизмом. Так что все возможно везде. Соединенные Штаты – это молодая нация. Она не прошла еще через свои горнила, так сказать. Она не прошла, она не страдала достаточно, чтобы накопить опыт, тот, который накоплен во многих нациях Европы, кстати, и в нашей тоже стране. И там возможно все. Там возможно кипение, бурление, потому что американцы – народ оптимистичный, они борются за свои права, они борются за свою идеологию, они борются за свою семью. И вот именно эта борьба-то, именно их открытость, именно их оптимизм и выталкивает их на улицы. Тогда, когда многие просто смирились бы, просто-напросто сказали бы, ну да бог с ним, надоело. Американцы выйдут на улицы, будут отстаивать свои позиции. И именно потому, что и та сторона, и другая сторона будут отстаивать свои позиции, возможно, все. Именно потому, что американцы есть американцы, происходит то, что происходит.
Ну, ты важную вещь сейчас сказал, по поводу которой мы будем с тобой принципиально согласны. Я вот буду с тобой принципиально согласен.
А, кстати, вот с точки зрения демократов или не демократов, американцы ведь живут в рыночной экономике. Они, по сути, являются центром глобальной рыночной экономики. А в этой рыночной экономике никакой демократии нет. И каждый американец, идущий на работу, знает, что его босс не является демократом. Его босс является диктатором на работе. И он готов с этим смириться. Так что здесь вот ничего не заложено вглубь американской системы, что вот как-то предохраняло бы ее и сохраняло бы ее абсолютно демократические принципы. Нет таких принципов, которые нельзя поменять.
Это раз. Во-вторых, те принципы, которые закладывались, они закладывались... Точно надо быть честным и вот сказать, совсем не для американского народа, вот, потому что народ ходит на работу и точно знает, где у него босс. А принципы закладывались для боссов. Ну и в этом смысле вся американская демократия на самом деле это очень хорошо замаскированная олигархия, и ничего больше. Это первое. Второе, с чем я принципиально согласен, из того, что обсуждает Андрей Олегович здесь. Взросление, историческое взросление политической нации происходит тогда и в той мере, когда она оказывается на грани своего существования. И вопрос в том, как она проходит и преодолевает эту грань. После этого можно говорить, что что-то произошло в смысле взросления и осознания. У Америки еще ни разу не было такой ситуации. Не было такой ситуации.
Ну, я перебью тебя. Перебью тебя. Вот о взрослении. У американцев было три периода в жизни. Вот первый период – это был с основания страны в конце 18 века, как раз до Гражданской войны, когда страна, рожденная как колония, рожденная на отшибе где-то далеко, встала на ноги и стала реально страной, когда она решила какие-то вопросы. И вот на втором этапе, который длился как раз вот с Гражданской войны до конца Второй мировой, когда вот эта страна, ну, захолустье где-то, стала первой мировой державой, вышла на мировую арену, вот ее историческая память, накопленная как раз в Гражданской войне, и позволила выйти на этот уровень, позволила решить конфликты конца 19 века, когда была как раз вот эта очень быстрый рост и большая социальная напряженность, решить конфликты 20-х годов, 10-х годов, когда прошла демонополизация, Там же была очень-очень сильно монополизирована экономика, и американцы с их опытом гражданской войны и опытом разделения поняли, что нельзя оставлять ситуацию настолько неравномерной с точки зрения развития, с точки зрения распределения силы, политической силы, экономической силы. И они демонополизировали самые крупные компании. То есть они разбили эти конгломераты Морганов, Рокфеллеров и так далее. Да? И именно это позволило им потом выжить. И то, что было заложено уроками вот этой гражданской войны, привело к тому, что страна не взорвалась в 30-х, когда кризис ударил. А сейчас они живут через третий период, вот с конца Второй мировой войны до нашего времени, когда эти уроки где-то забываются уже. Им кажется, что они вот сейчас как глобальная держава могут рулить миром, но мир рулит ими, как рулит и всеми тоже. И здесь они пройдут через еще один период уроков. Потом, я думаю, конечно, это будет более здоровая страна, чем сейчас, но это будет не сразу. Им придется лет 10 очень-очень сильно покорпеть над своим будущим.
А готовы ли они?
Готовы, да. Я думаю. Нет выхода никакого у них. Им придется этим заниматься, если они хотят остаться серьезной мировой державой, а тем более мировым лидером, каким они себя видят. Им придется сделать очень глубокую перестройку. И самое главное в мозгах.
Но у нас не так много времени, Андрей, но еще один фактор я хотел бы затронуть по риторике кандидатов. Вот так упрощая немного, но упрощая до жесткого, специально я это делаю. Вот, Трамп провозглашает главным врагом Китай, ну, войну там прямо как бы не объявляет, но объявляет бескомпромиссную борьбу, так сказать, на выживание. Тут вот намедни Помпео опять по этому поводу все рассказывал. С другой стороны, Байден считает главным врагом Россию, и он еще более бескомпромиссен, чем Трамп. И вот я думаю, что за этим мощным стариком вообще не заржавеет, чтобы довести противостояние с нами, ну, до реального состояния, которая может так или иначе называться войной. Вот насколько этот выбор, на твой взгляд, существенен, и что за ним стоит?
Он очень существенен. Он чрезвычайно существенен. Дело в том, что с виду, конечно, мы можем сказать, что ну что, и демократы при Обаме начали вводить против нас санкции. Они, кстати, были инициаторами всех этих санкций, давления и так далее еще при Обаме. И Байден был как раз самым главным человеком, потому что он отвечал за внешнюю политику. А Трамп, конечно же, продолжает все это дело, но есть принципиальная глубокая разница. Во-первых, такой маленький момент. Если Байден придет к власти, он придет к власти как слабый президент. Это понятно. И со здоровьем у него не здорово, и администрация ему будет старая. И все аргументы против Клинтон навалятся на него то же самое. Править ему будет непросто. Убедить вторую половину страны ему будет еще сложнее. А это значит, что он будет готов, его окружение, которое обамовское окружение, которое окружение конфронтационное, эти все люди захотят каких-то результатов, захотят быть на коне. И они, конечно, добавят градусу международной напряженности. Им, конечно, нужно будет для того, чтобы показать, что они сильные, нажать на все рычаги, и что там будет, я не знаю. А у Трампа нет такой необходимости. Это раз.
Но одна минута, Андрей, у нас.
Глубокая разница между ними вот в чем. Трамп за сильную Америку. Америку прежде всего. Все альянсы Соединенных Штатов, которые ему не подходят, ему, в общем-то, глубоко плевать. И с точки зрения нашей страны, с точки зрения выживания и конкуренции в мире, мы здесь в лице Трампа видим Соединенные Штаты, которые будут отстаивать свои позиции, которые будут бороться с нами как конкурент. С точки зрения администрации Байдена, мы увидим, вот в лице администрации Байдена, мы увидим возвращение к созданию глобальной западной коалиции против нас, как таковых, против нашей идеологии существования, России как таковой. То есть это не просто мы будем против Соединенных Штатов как конкурентов, а мы будем в ситуации, когда против нас организуется коалиция всего мира, как оно и было раньше. И вот в этом большая разница.
Понятно, понятно. Спасибо. Спасибо. У нас есть
нам
еще...
Да,
у нас
времени.
Еще
это
есть несколько минут.
Но,
да, вот интересно. Тогда, Андрей, то есть ты считаешь, что единого фронта против России при Трампе не будет? И Трамп не сможет его создавать, в отличие от Байдена? Да? То есть в этом смысле товарищ Байден, он не просто старик, а он старик, засевший во времена холодной войны.
Он глобалист, а глобалисты – это глобальная сила, которая стоит против нас. Трамп не глобалист, Трамп просто американец. И то, что он делает, просто-напросто разбивает все альянсы. Он теряет тех друзей, которые были, потому что ему с ними не по пути. Они для него такая же кормушка вроде Европейского Союза, как и все остальные страны. То есть это Трампу, в общем, по большому счету, фиолетово. Европа, не Европа. Америка прежде всего, и здесь с ним можно будет договариваться. Ему не верят ни европейцы, ни китайцы, ни Ближний Восток не верит ему. То есть здесь совершенно другая ситуация.
Вот как интересно, знаешь, много разговоров о том, что и у них там вопли, особенно со стороны демократов, что так Россия вмешивается, мы много по этому поводу шутили и так сказать, критиковали все это. Но есть же еще один момент, вот смотри, европейские лидеры все старательно и внятно перешли на сторону Трампа, Китай заинтересован в том, чтобы, европейские лидеры перешли на сторону Байдена, Китай заинтересован в том, чтобы был Байден, и интересная очень получается стратегия невмешательства, когда все в этом участвуют, но на очень определенной стороне. Спасибо большое, Андрей Олегович.
Спасибо.
Спасибо, всего
спасибо.
Доброго.
Да, всего доброго.
Формула смысла.